Окинув взглядом ряды столиков, за которыми теснились посетители, он, казалось, удивился, не найдя того, кого искал. Один из гарсонов, сновавших по зале, проходил мимо него с подносом. «Что, господин Гюре еще не был?»
«Нет, сударь».
Поколебавшись с минуту, Саккар уселся за освободившимся столиком в амбразуре окна. Пока переменяли прибор, он рассеянно смотрел на улицу, следя за прохожими. Даже когда стол был накрыт, он не сразу опомнился, поглощенный созерцанием площади, дышавшей весельем ясного майского дня. Теперь, когда все завтракали, она была почти пуста. Скамейки под каштанами, одетыми новой свежей зеленью, оставались незанятыми. Длинная линия фиакров вытянулась вдоль ограды. Бастильский омнибус остановился у конторы без пассажиров. Солнце палило, затопляя своими лучами здание биржи с его колоннадой, высокими статуями, балконом, на котором пока виднелись только ряды стульев. Оглянувшись, Саккар увидел за соседним столиком Мазо, биржевого маклера. Он протянул ему руку. «А, это вы? Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – отвечал Мазо, рассеянно отвечая на его пожатие. Маленький, живой, красивый брюнет, он унаследовал свою должность от кого-то из своих дядей в 32 года. По-видимому, он был совершенно поглощен своим собеседником, массивным краснолицым, гладко выбритым господином, знаменитым Амадье, которого биржа боготворила со времени его пресловутой аферы со сельзисскими рудниками. Бумаги упали до 15 франков на всякого покупателя, смотрели как на сумасшедшего. Амадье бросил в это дело все свое состояние – 200 тысяч франков. Так, зря, на авось, без всякого расчета. Открылись новые и богатые жилы. Акции поднялись выше 1000 франков. Амадье загреб 15 миллионов, и эта глупая операция, за которую его следовало бы посадить в сумасшедший дом, доставила ему славу великого финансиста. Его поздравляли, с ним советовались. С тех пор он, впрочем, воздерживался от дел, царствуя в ореоле своей единственной легендарной аферы. Вероятно, Мазо добивался его клиентуры. Не получив от Амадье даже улыбки, Саккар раскланялся с тремя спекулянтами, сидевшими за столиком напротив него – Пильро, Мозером и Сальмоном.
«Здравствуйте, как дела?»
«Ничего, помаленьку, здравствуйте».
И с этой стороны он встречал холодное, почти враждебное отношение. А между тем Пильро, высокий худощавый малый с порывистыми жестами, с ястребиным носом на костлявом лице странствующего рыцаря, отличался фамильярностью игрока, который возводит в принцип азартную игру, говоря, что погибнет, если станет обдумывать свои операции. Он обладал счастливой натурой спекулянта, которому всегда везет, тогда как Мозер, господин небольшого роста с желтым лицом, очевидно страдавший печенью, вечно ныл и жаловался, опасаясь кризиса. Что касается Сальмона, очень эффектного господина, несмотря на свои 50 лет с великолепной черной, как смоль, бородой, то он слыл за удивительно ловкого малого. Он никогда не разговаривал, отделываясь только улыбками. Никто не знал, где он играет и играет ли вообще. И тем не менее, его манера слушать производила такое впечатление на Мазера, что часто, рассказав Сальмону о какой-нибудь предполагаемой афере, он отказывался от нее, сбитый с толку молчанием своего собеседника. Встречая со всех сторон равнодушие, Саккар обводил зал лихорадочным, вызывающим взглядом. Он раскланялся еще только с одним высоким молодым человеком восточного типа, красавцем Сабатани, с продолговатым смуглым лицом и великолепными черными глазами, но дурным, неприятным ртом. Любезность этого господина окончательно взорвала его. Это был агент какой-то иностранной биржи, таинственная личность, любимец женщин, явившийся неведомо откуда с прошлой осени и уже разыгравший сомнительную роль при крушении одного банка, но успевший снова приобрести доверие своими безукоризненными манерами и неизменной любезностью со всеми. Гарсон обратился к Саккару с вопросом. «Что вы прикажете, сударь?»
«Ах да, что хотите, котлетку спаржи?»
Потом он снова спросил.
«Вы, наверное, знаете, что господин Гюре еще не был и не ушел раньше меня?»
«О, да, сударь, наверное».
Итак, вот в каком положении ему пришлось очутиться после октябрьского краха, когда он должен был ликвидировать дела, продать дом в парке Монсо и переселиться в наемную квартиру. Только господа вроде Саботани раскланивались с ним. Его появление в ресторане, где он был когда-то царьком, не произвело никакого впечатления. Головы не оборачивались, руки не протягивались к нему, как прежде. Как истый игрок он без всякой злобы вспоминал последнюю аферу, скандальную, убийственную, в которой он еле спас свою шкуру. Но все его существо жаждало реванша, и отсутствие Гюре, которому он дал поручение к своему брату Ругону, министру, бывшему тогда в силе, и которому назначил свидание здесь, в ресторане, в 11 часов, возмущало его. Гюре, послушный депутат, креатура великого человека, был только комиссионером. Но Ругон, всемогущий Ругон, неужели он оставил его на произвол судьбы? Никогда-то он не был добрым братом. Положим, катастрофа рассердила его. Понятно также, что он прекратил сношения с Сакаром, не желая себя компрометировать. Но разве не мог он в течение этих 6 месяцев помочь ему тайно? Неужели у него хватит жестокости и теперь отказать в помощи, которой Саккар даже не решался просить лично, не смея явиться к брату, опасаясь его гнева? Стоит ему пошевелить пальцем, и Саккар снова на высоте. А Париж, подлый, огромный Париж, у его ног.
«Какого вина прикажете, сударь?» – спросил гарсон.
«Вашего обыкновенного бордо».
Он так задумался, что не чувствовал голода и не замечал, что котлета совершенно остыла, когда тень, мелькнувшая по скатерти, заставила его поднять голову. Это был Массиас, высокий парень с красным лицом, биржевой заяц, пробиравшийся между столами с курсовой запиской в руке.